От этого зрелища ему стало завидно уже по-настоящему, яростно, потому что здесь были как раз чувства, а не просто привычное ерзание на постели подохи и стоны. Они его не видели. А лейтенант видел и их, и неведомо откуда взявшегося Миклоша из-под густых бровей, наблюдавшего за парочкой с таким лицом, что чертова мадьяра хотелось заранее, во избежание тяжелых последствий, угостить доброй очередью из автомата. «Ну, в общем, ничего странного», — глядя в стол, говорил лейтенант. «Любой из нас на его месте, обнаружив вдруг, что молодая красотка-жена не просто мнет постелю с посторонним хахалем, а еще и идет с ним под ручку ясным утром, с умиротворенным, довольным, отрешенным личиком, с неописуемой легкой улыбкой на губах. Любой из нас вызверился бы». И они наконец-то увидели кузнеца, стоявшего со скрещенными на груди руками, с каменной рожей, со зверским прищуром. На лице капитана, лейтенант хорошо помнил, изобразилось некоторое смущение. Любой ухарь и ходок в подобной ситуации будет хоть чуточку смущен. Что до Эржи, та просто-напросто застыла на месте, как тот соляной столб, и не успела убрать улыбку с лица. Никто ничего не успел. Ни эта пара, державшаяся за руки, ни лейтенант. Никто ничего не успел предпринять. Этот чертов мадьяр, хрен рогатый, медленно-медленно развел скрещенные на груди руки, а потом гораздо быстрее, как-то по-особому выполнил ими странные, непонятные жесты, и справа послышался чистый, высокий железный ляск. Лейтенант успел посмотреть в ту сторону. Там, у конюшни, у стены стояли острыми концами вверх штук 10-12 коз, еще не клейменных вчерашнего производства. Подмастерья их принесли вчера днем на глазах лейтенанта, оставили, чтобы мастер осмотрел и оценил, стоит ли клеймить. Косы вдруг ожили, словно бы. Они всей стаей, сталкиваясь с тем самым чистым высоким лязгом, взмыли в воздух, как в кошмаре, легли горизонтально и рванулись с невероятной скоростью так, что их едва было видно в полете. Эржи вроде бы успела вскрикнуть, а вот капитан не успел ни крикнуть, ни схватиться за кобуру. Миг какой-то, и в них со всего размаху ударила по полдюжине навехоньких сверкающих лезвий. Кровь брызнула. То еще зрелище. Лейтенанту, такой уж он был везучий, за всю войну ни разу не снились кошмары, а эта картина потом снилась не один год. Они так и упали, не расцепив рук. И лейтенант наконец опомнился, освободился от оцепенения. Тут, как он сам считал, наверняка сработали военные рефлексы. Кровь и смерть — это уже было военное, привычное. Кобуры при нем, разумеется, не было. Он вышел из амбара в одних галифе, голый по пояс, босой. Но в секунду залетел в амбар, заорал благим матом «В ружье!» Почему-то именно так и заорал. Схватил с крючка свой ППС, ушиб при этом костяшки пальцев о затвор и руку прошило такой реальной болью, что окончательно стало ясно, никакой это не сон. Он вылетел из амбара, на бегу лязгая затвором, а следом уже ломились разведчики, босые, распоясанные, ничего еще толком не понимавшие, полусонные, но успевшие похватать личное оружие, как один они были разведчики и видывали виды. К превеликому удивлению лейтенанта, мадьяр так и стоял на прежнем месте, опять сложив руки на груди, а они лежали, не шевелясь. Кровь казалась ярко-алой на желтоватой утоптанной земле, и у них были совершенно спокойные лица. Дальше все было немудрено. Мадьяра сбили с ног. Некоторое время пинали от души, пока лейтенант не опомнился и не прекратил это громким командным голосом. Связали по рукам и ногам, кинули там же, под стену конюшни. Все разворачивалось без тени самодеятельности. Лейтенант был военным человеком и прекрасно помнил, что остался здесь старшим по званию. Трупы не трогали. К Миклошу он приставил часового. Послал одного из ребят в штаб дивизии. И уже через полчаса на своей знаменитой рессорной бричке, позыченной в каком-то богатом имении, приехал капитан Погорелов из дивизионного СМЕРШа с кучером-сержантом и автоматчиком в синей фуражке. Осмотрел трупы, почесал в затылке, похмыкал. Мельком взглянул на Миклоша, вяло матернулся, пнул мадьяра сапогом под копчик и пошел в дом, поманив за собой лейтенанта. Огляделся, сел за стол в кухне, вытащил из планшетки лист бумаги и сказал: «Чего ж тут? Согласно заведенному порядку, рассказывай». Он очень быстро перестал писать, как только лейтенант стал рассказывать о полете кос. Не потерялся ни на секунду, он был хваткий мужик, этот Погорелов, и, между прочим, не сволочной, как иные из его сослуживцев. Проворно встал, подошел к лейтенанту, приказал дыхнуть нетерпящим возражений тоном, обнюхал, потом еще раз велел дыхнуть, снова обнюхал и не без удивления протянул: «Трезвый, блядь, как стеклышко. Ты чего придуриваешься?»
«Я не придуриваюсь», — сказал лейтенант, ощущая себя персонажем унылого кошмара. «Все так и было. Он не сам кинул косы, понимаешь, Погорелов? То есть сам, но он их метнул не руками, взглядом, приказал на расстоянии, жесты делал, пассы».
«Пассы, блядь», — проворчал Погорелов. «Факир, а?»
«Не знаю, кто он там», — сказал лейтенант. «Но я тебе даю слово офицера, что все именно так и было. Ты же видел трупы!»
«Но
как, по-твоему, можно так сделать руками?» «Ну, предположим, он взял в каждую руку по косе и кинулся на них. И что? Капитан бы так и стоял? Не попытался выхватить пистоль, не отскочил, не защитился? Ты посмотри, как они лежат, какие у них лица!» «Это было как молния. Они ничегошеньки и предпринять не успели. Косы сами летели, чем хочешь, клянусь. Иди еще раз посмотри, как они лежат».
«Да чего мне смотреть?» — проворчал Погорелов. «У меня и так глаз-алмаз».
«Коса без черенка — вещь неудобная», — продолжал лейтенант. «Ею много не навоюешь. От такого оружия увернуться легко». «Все так и было».
«Помолчи нахрен», — цыкнул Погорелов. Упер локти в стол, подпер лоб кулаками и задумался. Лицо у него было напряженное и злое, высокий такой цыганского вида. Говорил из казаков. Вполне возможно, к лошадям у него было чутье, и кони к нему относились особо.
«Погорелов, — сказал лейтенант, — ты уж, пожалуйста, мне поверь, все так и было».
Погорелов убрал руки от лба, поднял на него глаза, оскалился. «Но, предположим, я тебе поверю. Говоря шире, я пару раз видел в жизни такие вещи, что будут почище твоих летающих кос. Куда там? Рассказывать не буду, во-первых, все равно не поверишь, во-вторых, нет времени точить лясы. Ну, хорошо. Этот сукин сын кидал косы взглядом. Пассами. Ха. Вот тут-то перед нами сокол мой ясный, и встает проблема во всей ее сложности. Это получается, я должен прилежно записать твои показания насчет летающего сельхозинвентаря и в таком виде представить по начальству. Совокупно с тобой, свидетелем. И ты то же самое будешь военному прокурору лепить. Это ты хочешь сказать? Но чего молчишь? Ты хоть понимаешь, как мы с тобой будем выглядеть? Оба двое. Два вот этаких. У тебя мозги на месте? Лейтенант попытался добросовестно представить, как сидит перед дивизионным прокурором и повторяет старательно, что в самом деле получалось как-то «Погорелов», сказал он почти жалобно. «Но ведь надо же делать что-то!»
«Жопу заголять и бегать!» — огрызнулся Погорелов. «Помолчи пока, Чапай думать будет!»
Он снова подпер лоб кулаками и погрузился в раздумье. Тишина стояла абсолютная, звонкая. Погорелов шевельнулся, яростно сунул в рот папиросу и выкурил ее в три затяжки, по-прежнему упираясь тяжелым взглядом в стол. Швырнул бычок прямо на пол, растер его сапогом, вскинул голову. Глаза у него стали азартные, сверкавшие лихорадочным весельем. Он прямо-таки сиял. «Что б вы делали без Погорелова?» — проворчал особист, откровенно пыжись. «Тыкались бы, как кутята малые, слепенькие! Ваше счастье, что есть на свете хитрожопый казак Погорелов, хоть вы его и не цените, охламоны. Слушай, и мотай на ус, я тебя умоляю душевно. Давай-ка отрешимся от твоих летающих кос. Точнее, от кос-то мы отрешаться не будем. Вообще, по большому счету, вот как ты сам считаешь, кто их убил? Мадьяр?»
«Конечно», — сказал лейтенант.
«И то, что он их убил, не брехня, не ложное обвинение, не поклеп. Убил-то он?»
«Ну да», — сказал лейтенант.
Погорелов расплылся в улыбке так, словно получил генерала.
«Что и требовалось доказать!
А то, что мадьяр их убил косами. Правда или опять-таки поклеп?»
«Правда».
«Ух, какой ты у нас сообразительный!» — оскалился Погорелов.
«А теперь лови мою мысль на лету. Мадьяр их убил — это факт. Убил их мадьяр косами — это тоже факт. Следовательно, эти факты и должны быть отражены в бумаге. Только эти факты. А вот о том, что он кидал косы взглядом, писать, разумеется, не стоит. Запоминай накрепко. Ты вышел поутру из амбара по нужде и увидел, как эта падаль мадьярская, склонясь над бездыханными телами, втыкает в них новые и новые косы. Усек? Хорошо усек?
Как-то это...
Вернемся на исходные позиции, с величайшим терпением сказал капитан Погорелов. Убийство есть убийство, так? И какая, по большому счету, разница? Рукой человек вгоняет нож в ближнего своего или колдовским взглядом? Один хрен, убивец он после этого. А?
Ну, вообще-то...
Убийца он или кто?
Ну, убийца, конечно.
В полном смысле?
В полном смысле.
«Так что ж ты целку строишь, друже?» —
ласково спросил Погорелов. «Сейчас запишем все, как я тебе обрисовал». «Мы что, шьем дело невиновному?»
«Да ни хрена!
Убивец он твой мадьяр, доподлинный и натуральный. А детали? Мы же никому не врем. Мы просто не доводим всей правды. Ни к чему такая правда». «То, что есть, с лихвой хватит. А? Прав, хитрожопый Погорелов?» прав, вынужден был признать лейтенант. Вот то-то. Погорелов — это Погорелов, и пишется Погорелов. А вы про меня сочиняете обидные загадочки, мол, чем особист от медведя отличается? Садись, излагай показания.
Уже минут через 10 показания единственного свидетеля были запротоколированы по всей форме. С довольным видом обозрев свое художество, Погорелов тщательно сложил лист вдвое, уместил его в соответствующее отделение планшетки, и они вышли на солнышко.
«Кантуй родимого!» — распорядился Погорелов. Его кучер с автоматчиком, легко подхватив связанного по рукам и ногам мадьяра, вмиг закинули его в бричку, и туда же поместился Погорелов с видом уставшего, но довольного победителя. «Ты командуй тут», — сказал он лейтенанту. «Вызовем, если что». «Погорелов!» — вскрикнул вдруг лейтенант. Он и сам не мог определить точно, что именно хочет сказать. У него просто-напросто сидело где-то в глубинах организма тягостное мрачное беспокойство, как заноза. «Но!» — нетерпеливо обернулся Погорелов, уже было собравшийся скомандовать кучеру трогать.
«Погорелов!» — сказал лейтенант, переминаясь с ноги на ногу. «Ты поосторожнее с ним. Кто его знает?»
Погорелов кинул взгляд на лежавшего у него в ногах связанного мадьяра, ухмыльнулся и сказал чуть ли не покровительственно: «Не ссы, разведка, и не таких упаковывали. Бывай!»
Он толкнул кучера кулаком в поясницу, тот тряхнул вожжами, причмокнул, и сытые красивые венгерские кони вмиг вынесли бричку со двора. Строго говоря, у этой истории нет конца, какого-либо завершения, потому что никто и никогда больше не видел ни мадьяра Миклоша, ни капитана Погорелова, ни сержанта Кучера, ни автоматчика из СМЕРШа. Первый так и числится в бегах, а остальные трое — пропавшими без вести. Все они исчезли вместе с бричкой средь бела дня на знакомой и безопасной дороге на необозримых венгерских равнинах. В штабе дивизии они так и не появились, исчезли вместе с фасонной бричкой и красивыми конями из поместья какого-то то ли барона, то ли графа. Их искали долго и старательно, не нашли. В одном лейтенант убежден на 100%. В тех местах вообще в Венгрии не было никаких таких вервольфов, никаких партизанствующих недобитков. К тому времени всех недобитков загнали за колючку. А те четверо исчезли, как сквозь землю провалились. Такая история.
«Волосы у нее были черные», — говорит лейтенант, глядя сквозь меня, — «как антрацит. Глазища огромные. И вот как-то так она шла, как-то так улыбалась, отропь брала, и сердце ухало куда-то, обрывалось. Зубы влажные, белоснежные, ровные». Ну, это все слова, а она была такая.
Он замолкает и смотрит назад. Я могу его понять. Я и сам порой вспоминаю другие черные волосы и черные глаза, но совершенно точно знаю, что у меня при этом никогда не будет такого лица.
Что же это за женщина была, черт возьми? Она была такая!
Акробат. Необыкновенная. На войне иногда случается такое,
что страшнее любого необыкновенного. Вот однажды я, к примеру, собственными глазами видел, как мертвый солдат бежал в атаку. Верхнюю часть головы ему сбрило осколком, а он еще 20 метров бежал, как ни в чем не бывало. Потом, правда, ноги стали подкашиваться, посунулся в землю, затих. Но тут нет ничего необыкновенного. Сплошная физиология. Мозг снесло, а тело еще дергается. Между прочим, такое случалось не так уж редко, подобное. Но мы ведь не о том. Я единожды в жизни сталкивался с самой что ни на есть необыкновенной вещью. И она была ничуть не страшная, скорее смешная. Это было уже в Германии. Я тогда служил в артполку в звании старшего лейтенанта. Оправлялся после ранения, и меня пока что держали в АХЧ тыла, административно-хозяйственная часть. Так-то я строевик, не подумайте, с 41-го воевал. Нога у меня плохо заживала, не в санбате же кантоваться. Одним словом, меня однажды послали посмотреть трофеи. Немцы, отступая, бросили несколько орудий. Нужно было посмотреть, нет ли исправных, с запасом снарядов, которые можно использовать. На войне самое обычное дело. Мы использовали иногда их пушки и танки, они наши. Зачем добру пропадать, хозяйственно выражаясь? Лишняя пушка еще никому не мешала, а для бывалого артиллериста освоить чужую технику нетрудно. Все то же самое, если подумать. Мне дали 5 бойцов. Мы приехали на место. Там и в самом деле было не меньше 10 вполне исправных на вид пушек и несколько машин со снарядами. Явно драпал какой-то их артполк, причем так спешили, что ничего не попортили и не подорвали. Иногда они держались до последнего, а иногда навостряли лыжи на запад, чтобы, если уж попадут в плен, то сдаваться союзникам, а не нашим. Получилось так, что мы сидели и бездельничали. Нас доставили, а саперы задерживались. Такой у меня был приказ – не соваться к трофеям, пока их не проверят саперы, нет ли мин. Иногда немцы устраивали такую подлянку, если было время, и военную технику минировали, и всякие красивые цацки вроде аккордеонов и велосипедов, иные клевали. Приказ есть приказ. Мы сидели на обочине и курили. Точнее, не на земле, а на пушке. На стволе крупнокалиберной гаубицы, если точнее. Все остальные орудия и грузовики стояли поодаль от дороги, а эта гаубица лежала практически на обочине. Я такие уже знал. Тяжелая полевая гаубица образца 18 года калибром 150 мм. Когда их перевозили на большие расстояния, ствол снимали с лафета и крепили на специальной орудийной повозке. Вот ее, эту повозку, судя по картине, и накрыло бомбой. Она кувыркнулась на обочину, ствол упал. Ну, сразу видно было, что нет там ни единой мины. В конце концов, приехали саперы на полуторке. Шофером у них был какой-то азиат. Не знаю, кто он и откуда, казах, чукчи или какой-нибудь другой. Я сам калужский, в азиатах не разбираюсь совершенно. Саперы пошли осматриваться. И для нас работы все еще не было. Дымили себе. Азиат глядел на нас. Потом, видимо, не выдержал, подошел. Но просить табачку на закурочку не стал. Сказал совсем по-другому. «А хотите, боги войны, я вам за кисет махорки сквозь этого дула пролезу?» По-русски он говорил чисто. Хитрющие такие глазки с щелочками, рожа как блин. Из пройдошистых, тут и гадать нечего. Мы так и грохнули. Заржали, что твои жеребцы. Народ был опытный, обстрелянный, в материальной части разбирались прекрасно. 150 миллиметров — это 15 сантиметров. Человек сквозь такую дырку ни за что не пролезет, даже голову не просунет. Азиат, к тому же, был не из щупленьких, Плечи те еще, и ряжка широченная, сразу видно, покушать любил. Он, как ни в чем не бывало, продолжает.
Я ведь не шучу. Давайте серьезно. Ставьте махорку на кон, и я сквозь ствол пролезу.
Походило, что человек не шутит. Мы прикинули, может быть, тут какой-нибудь подвох. Знаете, как в детских играх. Переспросили.
Сквозь дуло?
Он лыбится.
А как же еще сквозь? Сюда влезешь, а оттуда вылезешь?
И показываем на казенник. Он говорит.
Ага. Как хотите. Хоть оттуда сюда, хоть оттуда сюда, мне без разницы. Только вы мне сначала эту штуку откройте, а то я не знаю, как она отодвигается.